Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Съемки батальных сцен, так принято их называть, и действительно, в этих эпизодах идет война, говорится о боях. Но как раз этого баталий и не хочется видеть на экране. Внутреннее действие судьбы, чувства, мысли легко заслонить внешним зрелищем. Клаузевиц говорит, что война — это продолжение политики другими средствами. Политика в лире. Ложь, лицемерие, безумие. Значит, это и нужно продолжать возвести в высокую степень. В пьесе военные действия происходят за сценой, говорится о них в скупых репликах, как покажешь в театре сражения. В кино их показать нетрудно, еще легче заслонить массовками судьбы героев, подменить философскую поэзию батальным жанром. В лире важны не панорамы событий передвижения войск, наступления, штурм, а лица, глаза, если заглянуть в них поглубже, то можно увидеть в них только в глазах. И поля битв, и оборону крепостей, и горы трупов. Шекспир не выигрывает на экране от натурализма. К этой мысли я часто возвращаюсь. Настоящая война мало что прибавит к его поэзии. Мало того, условность театра в этих случаях может стать куда более убедительной. В военных сценах Кориолана берлинский ансамбль использовал традиции китайских и японских постановок, смену динамики и совершенной статики. Чередование групп неподвижных воинов, как бы кульминацией ненависти и ярости, оказалось на сцене и сильнее, и трагичнее кинематографических толп статистов. Табунов коней и луж крови, как в жизни. Базарные трюки отрубания рук и голов приближают Шекспира не к современности, а к кассе. Часть зрителей платит деньги за то, чтобы их пугали. Они в восторг приходят от того, какого они на сеансе страха набрались. Кровь в цветных фильмах не похожа на настоящую, она напоминает кетчуп. К кетчупу теперь прибавили кетч. Рыцари в полных доспехах сшибают друг друга подножками, бодают шлемами, легаются ногами в латах, потасовки, конечно, лихие. Но когда закованный в броню детина загибает другому громиле салазки, а тот делает ему вселенскую смазь железными рукавицами, видно, что доспехи бутафорские. В подлинных латах трудно пройти и несколько шагов, значит, на экране валяют дурака, кетчупом вымазывают жесть. Есть у мальчишек нехитрая забава. Привязать к собачьему хвосту пустую консервную банку — и пошла потеха. Обезумевшая собачонка мчится, что-то гремит, пугает ее до смерти. Пустая жестянка грохочет по булыжникам. Речь идет не о жестокости. Когда Тосиро Мифуне, японского Макбета, пронзают со всех сторон стрелами, и стыканный ими, он превращается на глазах из человека в чудовищного дикобраза и, наконец, последняя стрела вонзается в шею и протыкает сонную артерию картины смерти, потрясает. Но вовсе не натуралистической имитацией. Возмездие возведено в ритуал, поставлено Куросавой с таким совершенством ритма и пластики, что дух захватывает трон в крови. Кетч с кетчупом выглядит забавой, если вспомнить, как шевелятся волосы трупа, женщины, застреленной на мосту. Как поднимаются они вместе с разводной частью, и как убитая здесь же лошадь, запряженная в пролетку, вздымается к небу, и рвется упряжка. Мертвая лошадь летит с огромной высоты в бездну реки Октябрь. Война в лире. Больше, шире самых внушительных панорам. Гибнет не только государство, но и все духовные ценности, созданные человечеством. Подлинная кульминация бури здесь, в этих сценах гибели горячки, охватившей век, что не лечит нож, врачует огонь. И одновременно эта война — жар реальной болезни. Лир при смерти. Солдаты Корделии несут его на носилках, он бредит носилки, движутся вместе с армией, идут бои. На экране должно быть отчетливо видно только лицо больного, крупный план. Камера движется через пламя сквозь войну, и то, что возникает и исчезает вдали. Вооруженные люди, охваченные жаждой убивать, разрушать. Порождение бреда, призраки ненависти и дикости. Выстраивается цепь. Болезнь, бред, война. Еще одно значение. Короля несут в настоящем, но в бреду он проходит сквозь свое прошлое. Мечом и огнем он опять создает государство, было время, своим прекрасным острым палашом заставил бы я всех их тут попрыгать. То, что сейчас гибнет его прошлое, должно сгореть в огне и на колени перед Корделией станет другой человек. Огонь очищает. Наглая фортуна Эдмонда празднует военную победу среди горя и слез. Герой века идет к власти, воюет за власть, убивает за власть. Бесправный побочный сын стал полководцем, еще миг он завоюет королевство. В театре я никогда не видел его расцвета. На экране нужно задержаться, чтобы неторопливо показать его военный триумф. Здесь, пожалуй, не помешают и знамена, и приветственные крики. Он взошел на высшую ступень и первым делом кличет палача. Нужна веревка, кусок мыла Корделия ему страшна. Жаль, не хватило времени, я хотел снять, как в момент успеха он подкидывает монету. Орел или решка? Гонерилья или регана? Какую из двух баб выбрать? Какое там горцевание рыцарей и знамена с гербами, развивающиеся по ветру? Две немолодые женщины, ошалев от похоти, оскотев от ревности, лезут в пекло, в зону заразы, зараза пошла от них самих, ищут любовника. Сестра следит за сестрой, не отбила ли та ее любовника, не валяется ли она с ним здесь, среди трупов и падали. Так написана война у Шекспира. Нужно не только вслушиваться в реплики, но и вглядываться в судьбы. Они как раз такие, все идет к безумию тьме. К одной только тьме. 22 муза. Ангел. Приходится опять вернуться к истории современного театра, его сложного развития в наш век. Главное движение неотделимо от имен Станиславского, Крега, Мейерхольда, Брехта. Это вехи целых десятилетий. Есть, конечно, в русле этого движения и другие, тоже значительные режиссеры. Но вне общего развития каким-то странным контрапунктом возникают имена совсем иных художников. Сперва они связаны с чем-то диким, безобразным. Короткая память, скорее о скандалах, чем о спектаклях. Имена исчезают, забываются надолго, современники считают, что навсегда, но проходит не так уж много времени. Их опять вспоминают. Позабытые спектакли, которые видело ничтожное количество зрителей, наспех поставленные, неумелые, недоделанные, вдруг оказываются в центре внимания. Имя, которое давно затихло, разом становится громким, имя превращают в знамя, им называют целые направления. Авангард теперь в чести. Перечитывают манифесты, изучают торопливо записанные выкрики в пылу спора. Философы и психоаналитики находят ключи, даже самую оглашенную заум расшифровывают. Все выстраивается. Становится чудо как стройным. Нет художников одни, только мыслители. А пока уходит из памяти реальная жизнь, этих людей, их времени, обсуждаются одни лишь эстетические системы. Летосчисления нового театрального века начинают теперь с 10 декабря 1896 года. Занавес театра Девр открылся или раздвинулся. Король Убю, герой пьесы Альфреда Жари, подошел к рампе и сказал: «Дерьмо». И в подлиннике более энергично. Гротескный фарс, буйное смещение всех планов, фантастический дебош занял сцену. Родился театр протеста и парадокса, название одной из американских монографий. Судить о таких спектаклях непросто. Они принадлежат своему времени, и чтобы их понять, взгляд нужно было бы бросить не только из партера по сцену, но и со сцены в зал и за пределы театра. Легенды потом наслаиваются на реальность от того, что было на деле, и следа не остается. Остаются судьбы биографии, они заставляют о многом задуматься. Почему, например, короля Убю играл, и с таким успехом Фирмен Жемье, ученик Антуана, всю жизнь боровшийся за народный театр? Теперь все перепуталось. Борьба идей, причудливые фигуры богемы, чувства, не ставшие мыслями, мысли, отвлеченные от дел, экзотические детали Парижа Гийома, Аполлинера. Цитаты из Ницше и Гуссерля. Воспоминания о модах на оккультные науки. И вот уже плодятся академические исследования, где, утверждая или отрицая, принимают фарс за философский трактат, мистификацию за мистику. Материал, конечно, выразительный. Что еще придумаешь позанятнее? Позанятнее трудно придумать, но почему-то приходят на память печальные гоголевские слова. Да что Касьян, что Бородавка, что Колопер, что Пицыток? И слышал только в ответ. Что Бородавка повешен в Толопане, что сколы пера содрали кожу под Кизикерманом, что Пицыткова голова посолена в бочке и отправлена в самый Царьград. Понурил голову старый Бульба и раздумчиво говорил. Добрые были казаки. В молодости Антонин Арто, поэт, режиссер, теоретик театра, был удивительно красив. В начале 20-х годов Атан Лора пригласил его сыграть «Нежного ангела». И даже смерть его на экране была ангельской, движение сняли рапидом. Потом «Веселый антракт» Рене Клера, потом «Монах, обращенный Жанной де Арк в истинную веру» в фильме Карла Дрейера, «Марат в Наполеоне» Абеля Ганса. «Он был прекрасен», — писал современник. Его глубоко посаженные глаза сияли, как свет из пещеры. Когда в мае 1946 года он покинул больницу, его можно было принять за глубокого старика, человеческую руину. Неестественная худоба, бледное изможденное лицо с запавшими щеками. Его поэмы, статьи, манифесты теперь стали уже неотличимыми от его жизни. Слова, которые он презирал, в которые не верил, как и те, кто были его учителями. Проклятые поэты Бодлер, Рембо, Лотриамон показали ему свою силу, стали реальностью. Он проклинал разум и 9 лет провел в сумасшедших домах, из больницы в больницу, названия в биографии бьют, как удары колокола. Сативиль де Руэн, Святой Анны, Виль Эвард Радес. Исходные положения его театральных теорий не были новыми, современный театр мертв, пьеса «Жалкая служанка», занявшая на сцене неподобающее ей место. Вся власть должна быть отдана режиссеру, магу. Он творит чудеса вне слов движениями, масками цветом звуками. Это можно прочесть у Крега Мейерхольда. Но вот начинаются, собственно, его идеи. Театр призван смести гниль европейской культуры, жалкого рационализма, его воздействие, как эпидемия чумы. Выход на волю древних темных сил. В дни чумы нет запретов, в обезумевших от ужаса городах среди костров, где жгут трупы, на еще ступленный карнавал те, кто еще в живых, наряжаются в дикие костюмы. Напяливают маски свободы всему, что подавила цивилизация. Эти, может быть, победят заразу, останутся жить. Театр должен потрясать, воздействовать шоком. От лечения электрошоком у него выпали зубы, поредели волосы. Это и есть смерть, духовная и физическая, писал он из больницы. Он прославлял галлюцинации, видения, вызванные наркотиками. А в жизни самые сильные дозы наркотиков не унимали боли, врачи уже не удерживали его. Страдания были непереносимыми. Театр жестокости — жестокость, как качество энергии, которой он хотел создать, должен был прикоснуться к сокровенным тайнам бытия. Он изучал мистиков, каббалу, алхимию. Жил среди мексиканского племени, еще сохранившего древние культы. Открытие тайн, озарение откровения. Началось кровотечение из прямой кишки. Поставили диагноз — рак неоперабелен. Театр и его двойник — 1938. Сборник статей Арто. Самая значительная и самая важная книга о театре, сочиненная в 20 веке, написал Жан-Луи Барро. Ее нужно перечитывать еще и еще раз. Трудная тема. Конфликт каких-то изначальных стихий. Древнее противоречие, которое все еще не снято. У художника. Говорил в своей последней лекции Федерико Гарсиа Лорка, есть муза и ангел. Муза пробуждает разум. Ангел ведет и озаряет. С их помощью художник может рассказать о любви или танцевать, но стихи, продиктованные музой и озаренные ангелом, позолоченные хлебы, у него фальшивый привкус лавра. Ангел и муза находятся где-то наверху, они парят над художником. Но есть сила внутри самого художника, обращаться к ней нет нужды. Бес дремлет в тайниках его крови, достаточно только его пробудить. Что же происходит, когда он просыпается? Лорка рассказывает о знаменитой андалузской певице Пасторе Паван по прозвищу «Девушка с гребнями». Однажды ей взбрело в голову выступить в простой таверне Кадиса. В этот вечер она пела особенно хорошо, голос ее был чудом, текущим, как расплавленное олово, мягким, будто утопающим во мху, она гасила его в прядях волос, уводила в далекие заросли. Чудо не произвело в таверне никакого впечатления. знаменитая певица провалилась, она закончила свое выступление в полной тишине, никто ей не похлопал, даже из вежливости. Из задних рядов послышались иронические замечания, все рассмеялись. Музу и ангела тут и в грош не ставили. Ни способности, ни техника, ни мастерство этих людей не интересовали, им было нужно другое. В чем же состояло это другое? Тогда девушка с гребнями вскочила в бешенстве, волосы ее спутались, как у средневековой плакальщицы. Она залпом выпила стакан огненной косальи и снова запела без голоса. Без дыхания, без оттенков, обожженным горлом. Ей удалось смести все украшение песни, чтобы проложить дорогу яростному, огнедышащему бесу, побратиму песчаных бурь, который заставил зрителей рвать на себе одежды, почти так же, как рвут их столпившиеся перед образом Све. Варвары антиленские негры-сектанты. Обожженное горло опалило души. Голос нужно было сорвать, чтобы вырваться за пределы пения, за пределы времени, и тогда древнее исступление охватило таверну. Голос ее стал потоком крови. В своей искренней муке он тянулся, как тянется к пригвожденным, но полным бури ступням Иисуса рука с 10 пальцами в скульптуре Хуана де Хуни. Экста с барокко кажется теперь несколько театральным. Может быть, и сравнение голоса певицы с потоком крови преувеличено. Нет, жестокость, страдания, смерть в древних корнях испанского искусства. Так, разумеется, можно ответить, защитить метафору поэта. Но есть иные ответы. Когда фалангисты приказали расстрелять Лорку, испанская образность была ни при чем. Голос и поток крови искусства, как мука, у больших поэтов не литературные сравнения, а предвидение судьбы. Версификаторы бросают слова на ветер, у настоящих поэтов они всегда оплачены по самой высокой цене. Убийцы стреляют, конечно, не в поэзию, а в поэта, но поэзия, оплаченная пулей, возвращается в жизнь как реальность. Случается, что литературная критика тогда принимает особые формы — костра. Книги, которые обжигают души, сжигают на кострах. Барокко тут ни при чем. Литературные течения разграничивают не слова манифестов. Иногда то, что их разделяет, перегораживает улицу. Тогда видно, что борьба идет не между авангардистами и академиками. Маринетти писал о театре ошеломлений и рекордов. Через несколько лет он был с теми, кто убил Лорку, Эйзенштейн создал теорию монтажа аттракционов. Потемкин помогал уничтожить убийц Лорки. После Первой мировой войны искусство Европы стало еще более тревожным. Ничто не пришло в норму, и понятие «нормы» казалось оскорбительным. По привычке болтали о прогрессе, дарах цивилизации, а еще в прошлом веке Достоевский с гневом писал о хрустальных дворцах. Если за право жить в них будут платить всеобщим бездушием, тем, что других, большинство, загонят в каторжные бани, так уж лучше этим дворцам хоть язык показать, рожу скорчить. Трагедия у него часто оборачивалась гротескным скандалом. Рожи корчили. Язык показывали такое было неприличие, что порядочные люди сгорали от стыда. Как раз их приличие, буржуазные приличия, маски порядочности — и ненавидел Достоевский до белого коленя. Художники, у которых, к их несчастью, кожа была не слоновьей, ненавидели здоровый театр. Тот, где играли спектакли с розовыми щечками, потешали комнатными страстями. Как в жизни, только в облагороженном виде. Вот это-то облагораживание и ненавидели. Чувствовали, что было в воздухе. Рассеченный мир, лишенный человеческого облика, появился на полотнах кубистов. Наше искусство начинало говорить о революции без условных красот и сладких звуков, о грозном — грозными словами. В первой же картине Эйзенштейн показал, как метафору разгона рабочей демонстрации бойню «стачка». Поставили камеру в бойне. Черный поток хлынул на экран. В мясе, которым кормили матросов, — броненосец. Потемкин — копошились снятые крупным планом черви. Взмах казачьей шашки — разбитое пенсне, рассеченный глаз. Ребенок в коляске катился через кровь, смерть, ад. Так выглядела народная трагедия на экране. В неравнодушной природе Эйзенштейн исследовал структуру пафоса. Выход за пределы, крайность степени воздействия. Сергей Михайлович отлично понимал и законы патетической композиции, и цену, которой она оплачена. разбирая часть полотна «Эль Греко» только часть. «Э, грозовой пейзаж Толедо», он писал, «краски трепещут». Не меньшей жизненностью священного волнения, чем если бы живым на этих крестах висел он сам, окровавленный живописец. Ни музу, ни ангела Сергей Михайлович в помощь своему искусству не призывал. Думаю, что бесу в тайниках его крови никогда не удавалось хорошо выспаться. Только и делали в нашем искусстве, что будили этого беса. Не ангел же посоветовал Мейерхольду дать пулеметную очередь по зрительному залу. Последний решительный. И не муза устроила какофонию безумия в финале «Ревизора». Прыжки городничего в смирительной рубашке, раздирающие уши колокола и свистки, за сколько лет до повсеместного увлечения такой образностью. А Антонен Арто тоже побывал в школе Всеволода Эмильевича. Он играл одного из мистиков в парижском спектакле «Балаганчика». Поставил пьесу Блока Жорж Питоев, вон был до этого в труппе Комиссаржевской, где еще шла Мейерхольдовская постановка. Вероятно, было и другое влияние. Перевел пьесу Гийом Аполлинер. В 1913 году Мейерхольд приехал в Париж. Они часто встречались, дружили. Блок и Мейерхольд потешались над мистиками. Не знаю, сохранил ли Питоев трюк их спектакля. Головы мистиков уходили в воротники, оказывалось, что людей нет. Одни только респектабельные сюртуки и манишки, нарисованные на картоне. Причудливые сочетания. Блоковский вихрь на всю вселенную и аполлинеровское солнце с перерезанным горлом. Несхожие дороги, пути, уходящие в разные стороны, и вдруг неожиданная точка пересечения, встреча и сразу движение в совсем ином направлении к другой цели. Встреча не только художников, но художников и истории. Бодлер на баррикадах 1848 года, Рембо среди коммунаров в 1871 году. Искусство первых лет нашей революции, кто из художников Запада не соприкасался с ним. Арто ставил спектакль по фильму «Пудовкина мать». В его кинематографические планы входила экранизация Гадибука. Я помню постановку Вахтангова. Наклонную плоскость пола, девушку в белом платье, отшатнувшуюся в ужасе, зловещие фигуры нищих задолго до Брехта. Пушкин называл главной из струн воображения, потрясаемых театром, ужас две другие, смех и жалость. Он набросал один из пейзажей пугачевского бунта. Плот движется по реке, на нем виселица, трупы качаются в петлях. Русское искусство не боялось крайних форм выражения. Воздействие, которое было почти непереносимо, как непереносимо описание сна Раскольникова, когда упавшую лошадь колотят, бьют кулаками, пинают сапогами, а потом берутся за кнуты. В шесть кнутов по глазам, в шесть кнутов по сердцу. Так писала о неправде, о бездушии, бесчеловечности русская изящная словесность. Антонен Арто умер 4 марта 1948 года в возрасте 52 лет. Написал вскоре после его смерти Морис Сийо. Запомним эту дату нового и ужасного рождения. В долгой агонии угасли физические и духовные силы Арто. Началась его настоящая жизнь. Град его мыслей обрушился на наш разум. Он не был понят при жизни. Пишет в книге, посвященной ему, Наоми Грин. Потом его провозгласили пророком. Преувеличения в этих словах нет. Об Арто выходят академические монографии, и его имя не сходит со страниц студенческой прессы «Гринвич-Виллидж». Его влиянием отмечены многие театральные постановки Европы и Америки и кровавые кошмары, которые его душили, моют на экране эд подпольного кино. Даже его астрологические прозрения стали реальностью кинокадров «Мятеж Скорпиона» Кеннета Энджера. Театральные журналы посвящают ему целые номера. Среди его последователей Ежи Гротовский, Польский, Театр-лаборатория. Ливинг Театр, США, Питер Холл, Чарльз Моровиц, Питер Брук. Всех имен не перечислить. Правда, Гротовский пишет, что во многих постановках жестокость. На его взгляд, проявляется больше всего к идеям самого Арто. Спектакль, поставленный в сумятице, без труппы, без средств. Театр, окончивший свое существование на единственном представлении Ченчи, по Стендалю и Шеллих. В мюзик-холле Фоли Ваграм, 1935, все еще в центре внимания. Измученное лицо с огромным лбом и папиросой в углу запавшего рта, как лик учителя, появляется все чаще. Его напечатали несколько лет назад и на программе экспериментальной мастерской Королевского Берта и Королевский Шекспировского театра. На репетиции мастерской я был. Немало мест экранов. Жанна Женя играла с действительно обожженным горлом. Исступление, крик до хрипоты, яростная скороговорка, срыв в совершенную невнятицу, вой, а то и какой-то хриплый лай, истерика и гротеск. Артисты сами малевали на белых ширмах красные пятна огонь. Кровь. Фантастические чучела, ритуальные ритмы, маски. Идеи арта нетрудно было различить. Интересно наблюдать за Питером Бруком во время работы. Желтые ястребиные глаза неотрывно следят за действием. Малейшая неточность — знак ассистенту. Запись в тетрадь. Пульт шумов. Выверен каждый щелчок, звуки памятны панно и кабуких. Все вступает в нужную секунду, заведено на нужное число оборотов, пущено в ход, соотнесено с другим, движется основа всего. Ритм. История театра не желает тихо и покойно дремать в академических курсах. Одни главы влачат вялое существование до экзамена, когда студенты с проклятиями вызубривают ничего не значащие для них имена и формулировки. Другие разом молодеют новаторами, врываются на современную сцену. Так набирают силу театр, но и кабуки, средневековая притча и моралите. Эйзенштейн, выводя свою формулу пафоса, с увлечением вспоминал Бена Джонсона. Строение характера героя по господствующей черте, доходящей до мании, уродливого гротеска. Патетических эффектов путем нагнетания экстатичности вырывающихся друг у друга элементов все более и более нарастающей интенсивности. Питер Брук тоже ищет расчет рывка, выбега за пределы театра, за край театральной эстетики. Все, что угодно, театр жестокости, коллаж дзен-хеппенинг. Только бы прорвать сеть коммерческого театра, невозмутимого бездушия, безмыслия. Он пробует крайние регистры формы экспрессии. Ему не сидится на месте. Он возникает метеором в разных странах. Вот приходят фотографии его Тбури. Огромный пустой прямоугольник, Национальный музей мебели в Париже. Здесь устанавливают стальные конструкции, как строительные леса, только на колесах. Зрители сидят на перекладинах, здесь же играют артисты. Ариэль прилетел почти по воздуху. Японский исполнитель из театра «Но». Опять спектакль в Стратфорде, сон в летнюю ночь, как цирковой парад. Элегантные престидижитаторы в балетных туфлях, белая площадка в сиянии электрических солнц. Вместе со своей молодой труппой он покидает Англию и открывает в Париже Международный центр театральных исследований. На древних развалинах в Иране они играют миф, в котором предстает история человечества, закат и восход солнца входят в режиссерскую партитуру. В последнем письме он пишет, что готовится к поездке в Африку. Артисты будут играть там, в деревнях, стремясь воздействовать на зрителей непосредственно, минуя барьеры цивилизации. Он заканчивает свою книгу тем, что, когда она выйдет из печати, вероятно, о многом он уже будет думать по-другому. Питер Брук любит Шекспира. Арто предпочитал Джона Уэбстера. Репертуар театра жестокости должен был начаться с него. В «Герцогине Амальфи», вдоволь говоря по-современному черных аттракционов. На сцене казнь, пугают страшными куклами, вылепленными из воска, протягивают для пожатия отрубленную руку, хором поют сумасшедшие. Так выглядит в пьесе общая картина жизни. О, этот мрачный мир! В какой тени! В какой глубокой пропасти и тьме! Извечно человечество живет. Трусливое, изнеженное злое. Прилежным читателем Уэбстера был Эдгар По. Можно предположить, что карнавал во время чумы Арта нашел не в старинных хрониках и не сам его придумал. В рассказе По «Маска багровой смерти» от чумы запираются в замке и устраивают костюмированный бал, веселье обрывает незваный гость в маске зачумленного. Когда с пришельца срывают маску, под ней нет лица. Гибель, смерть пришла в замок. Встреча чумы, попытка противостоять ей. Тема в искусстве огромная. чему край века, тьму истории встречал бесстрашием поэзии Пушкин бледная английская пьеса «Город чумы», была для него только предлогом. Об этой стихии поэзии, не боящейся заглянуть в пропасть, заставляют думать не причуды смены стилей, а крутые повороты истории. Чума часто стоит у ворот. Веймар, прошлое столетие. Сегодня за обедом у Гёте беседа опять зашла о демоническом. Аккуратная запись в дневнике Эккермана. Эту тему обсуждают за обедом, в беседе. «Демоническое — это то», — уточняет Гёте. «Чего не могут постичь ни рассудок, ни разум? Не проявляется ли также демоническое?» — спросил я. «В отдельных событиях. Несомненно», — сказал Гёте. «Во всех тех, которые мы не в состоянии разъяснить рассудком и разумом. Оно проявляется самым различным образом во всей природе. Некоторые творения насквозь демоничны. Паганини оно присуще в высшей степени, чем и объясняется то, что он производит такое неотразимое впечатление. Мы опять говорим о демоническом. Оно охотно овладевает значительными личностями и предпочитает также темные эпохи. Мирная беседа, тихие голоса. Не хотите ли еще супа? Благодарю, не откажите в любезности передать соль. В поэзии, бесспорно, имеется нечто демоническое и притом преимущественно бессознательное. Именно поэтому производит такое могучее впечатление. Неотразимое впечатление, могучее впечатление. Но в идею божества, — сказал я. По-видимому, не входит понятие о той действующей силе, которую мы называем демонической. Дорогое мое дитя, — сказал Гёте, — что мы знаем об идее божества. Дом, где произносились эти слова, сохранился. Он был построен Гёте в 1709 году. Небольшие комнаты, гипсовые слепки, древние маски, Зевс на троне Моисей, коллекции минералов, итальянской майолики, гербарии, библиотека, уютная обстановка, чтобы обсуждать стихи Аполлона и Диониса, маленький сад, огороженный стенами. Люди многих десятилетий читали Шекспира, вспоминая слова Гёте. «Гамлет — это дуб, который посадили в цветочный горшок». Датский принц. А может быть, сам веймарский тайный советник здесь, в этом доме с маленьким огороженным садом. А может быть, каждый художник, чувствующий невозможность выражения трагического времени в очерченном круге искусства. В 1945 году в дом Гёте на Фрауенплац попало несколько бомб. Потом его восстановили, все предметы поставили на свои места. Неподалеку от Веймара — дома-музея, где жил Гёте, дома-музея, где жил Шиллер. Бухенвальд — музей лагеря смерти. Время меняет ритмы искусства, сам характер духовной жизни художников становится иным, другим, чем в прошлые десятилетия. Между прошлым и настоящим иногда лежит непрочно построенный мост, а шатающиеся, плохо укрепленные бревна и доски, идти надо под обстрелом. Искусство проходит через огонь. Выхоленность, изнеженность образности тогда становится ненавистной. В начале революции бранным словом Мейерхольда было «тучность». Пьесу нужно было, по его призывам, очистить от жира литературщины, превратить в сценарий, в поджарое тело. Что же должно было дать этому телу живое движение, наполнить его страстью? «Нерв комедианта», — отвечал Всеволод Эмильевич. Банной расслабленности мышц психологического натурализма противопоставлялись энергия, нервное напряжение. Задатки всего этого Мейерхольд находил в традициях народного театра. Бродячие комедианты, бесправные защитники вольности на ярмарочных площадях, зазывали зрителей со всех четырех сторон к своим подмосткам. Мощь посыла чувства должна была быть такой, чтобы в звоне шутовского бубенчика слышались отголоски набата. Скоморохи были родом из заклятого, дьявольского племени, не зря их запрещали хоронить на городских кладбищах. Черная кожаная маска на лице Арлекина не походила на лик праведника. Никогда в истории жрец и комедиант не стояли рядом, они всегда были врагами. Арлекин был сам магом, он творил чудеса, но эти чудеса разрушали порядок, сеяли смуту. Комедиант творил чудеса и сам потешался над чудесами. Вот для чего ему нужен был этот звенящий нерв. Вслед за Мейерхольдом через влияние Брехта Брук еще больше усилил подобные качества, туже натянул нерв. Он занялся особым сольфеджио, пением обожженным горлом, Вот почему ему так важен был этот нерв. Активность, страстность отношения к явлениям действительности. Вырабатывалась новая внутренняя техника, по-своему совершенная. Артисты Брука умеют будить бесов крови даже дважды в день, если идет утренник. Результаты оказались важными. Молодая труппа понаучилась свободно дышать в причудливой сфере гротеска, где задранная нога клоуна может повиснуть над пропастью. Нерв комедианта, напряженная струна, спружиненная энергия. В спектаклях Брука вовсе не отвлеченное качество темперамента, а отношение к трагическому в мире, к гротескному в жизни. Связь режиссера с определенными явлениями жизни множеством мыслей, чувств, гневом, болью. Теперь эти опыты освоили многие. И то, что в постановках Брука жило страстью, гневом, тревогой, превратили в стиль. Так теперь и говорится на Западе. 19 век романтизм, сентиментальность, 20-черный Шекспир, театр жестокости. В Ченче. Единственной постановке Арто. Отец, чудовище разврата, хотел изнасиловать дочь. Во время сна дети забили ему один гвоздь в глаз, другой — в горло, их казнили. Стендаль нашел эту историю в старых итальянских хрониках. Какие только дела не записаны в хрониках нашего времени. Душегубки, массовые убийства, атомная бомба. Художники жестокого века не случайно вспомнили театр жестокости. Они читают Шекспира и рядом с тенями убитых Макбетом видят тени и погибших в газовых печах. На иллюстрациях подарочных изданий викторианских времен Гамлета изображали нежным юношей. «Я должен быть жесток». Это говорит не антигерой Антипьесы, а датский принц. Так он ведет себя не только с королем Клавдием, но и с матерью, с возлюбленной. Я писал, что шекспировскую войну можно увидеть только в глазах героев. Можно ее увидеть даже в дырах на месте глаз. В стратфордской постановке «Лира» на сцене не было и тени сражения. Брук дал его схему, как бы вывел его формулу в одном только звуке. На пустой, ровно освещенной сцене сидел на полу Глостер, Эдгар оставил отца здесь и ушел сражаться. Слышался грохот и лязганье железа, лицо слепого было обращено к зрительному залу, он сидел совершенно неподвижно, как большая нелепая кукла, манекен. Пустые глазницы невыносимо долго, по сценическому времени, смотрели на нас в нас. Мгновение смерти нельзя было заметить, а железо все так же грохотало и скрежетало. Образ поразил меня своей силой. Но мне было жалко, что режиссер срубил дерево. Из фильма, снятого для широкого экрана, выпечатывают копии для меньшего формата, обычного. Иногда при этом срезают часть пейзажа, а то и лица сбоку выпечатанного кадра торчит один только нос или ухо. Так поступаем мы, режиссеры, при постановке Шекспира. И еще утверждаем, что нам удалось очистить елизаветинский подлинник от напластований XIX века. Бедный XIX век, чего только мы на него не валим. И действительно, снимая слой за слоем то, что кажется нам романтизмом, сентиментальностью, патетикой, мы приходим, в конце концов, к какой-то зеркально чистой поверхности. Это зеркало, в котором мы видим наше смятение, боль, гнев. Очистив от XIX века, мы открываем не 16, а 20, вернее, себя в 20-м столетии. Иного мы сделать не можем. Забудем про то, что кто-то способен поставить истинного Шекспира, неоспоримо правильный спектакль или фильм. Тот, что самому автору мерещился. Нельзя это сделать. Не смог ни Станиславский, ни Крэг, ни все гении театра, потому что постановка Шекспира — отражение его поэзии в движущемся времени. Но сама поэзия сильнее времени, и только в сравнении с ней можно судить наши двыпечатки. Она — реальность, которая была до нас и будет такой же после нас. Она существует вне нас, объективная реальность нерасторжимого порядка слов, ритмов дышащего, полного жизни пространства. Это единство поэтической материи, бесконечно разнообразной, подобно всему живому. Ткань искусства у Эбстера кажется по сравнению с ней элементарной. Не потому, что в шекспировском мире меньше ужаса и мрака, иногда мрак еще более кромешен, чем в «Герцогине Амальфи», а потому, что в этом пространстве, насыщенном движением, ничто не погибает бесследно, и смерть отзывается рождением, и когда мрак достигает предела, то уже разгорается еле заметная искорка. И мрак по сравнению с этой частицей света теряет силу. Светает. Эдгар идет по дорогам, он ведет своего слепого отца. Видна даль, ощутимый свет, тепло. Сын просит подаяния, чтобы накормить отца. Жаркий день. Дерево. Тень от дерева. Сын усаживает отца в тень. Почему я беру на себя смелость так подробно описывать? Все это есть в поэзии. Дерево, тень от дерева. Все это и есть поэзия. Я хочу выпечатать тень от дерева. Только это особая тень. Нетрудно снять дерево при солнечном свете так, чтобы оно отбрасывало на землю тень, но это не будет шекспировской поэзией. И солнце, и тень, и отдых в тени — все это из одного источника. От света любви, милосердия. Это не только духовные качества человека по имени Эдгар, но и качества поэтической материи, одухотворенной человеком по имени Шекспир. Даже во тьме он отличает такие мгновения. Я имею в виду не отдельные фразы из монолога Эдгара, описание смерти отца, а полноту движения жизни, которая продолжается. Будет продолжаться человеческий род, передает не один только ген жестокости. В глубине строения, основе ритма повторы вспышек света. Глостер узнает сына, затем вторая, более сильная лир находит Корделию за минуту до тьмы, смерти. Два мгновения счастья настолько сильные, что их нельзя перенести. Поэт движет рукой лира, пальцы отца дотрагиваются до щеки дочери, на кончиках пальцев влага. Что это? Слезы на твоей щеке. Да, это слезы. И тогда бес получает у поэта отгульные. У беса мертвый час, а может быть, целый выходной день. Он может дрыхнуть в крови поэта беспробудным сном. Он ему надоел, опостылил. Сколько раз мелькает его дурацкий хвост и несуразные рога в жизни, в истории. Так пусть хоть в крови искусства он подольше не пробуждается. Мудрые и печальные приходят к поэту муза и ангел с опаленными крыльями. Они приносят в подарок поэту золотых мотыльков. Лир говорит о них Корделии, когда их ведут в тюрьму. Театр милосердия зажигает свои огни, занавес театра жестокости опускается. Теперь ему нечего играть. Отец говорит дочери, что они нашли друг друга, что нет силы, которая способна их разлучить. Они будут счастливы в темнице, у них остаются песни-сказки, право прощать друг друга. Может быть, эти слова лепят старика, впавшего в детство. Да, так может показаться, если увидеть двух людей на пустой сцене, где кроме них несколько фигурантов, одетых в условные костюмы воинов. Ну, а если увидеть всю реальность, все пространства? Тогда нет больше монолога, есть сцена борьбы, острота конфликта. В действии участвует целая армия, молодой полководец, полный сил победитель и два безоружных слабых человека. Старик и молодая женщина. И тогда невесомые слова набирают силу, и два немощных пленника становятся победителями. Слова обращены не только к дочери, но и к железу жестокости, насилию. Торопясь, Эдмонд приказывает тайком убить пленников. Почему их нужно скорее, сейчас же уничтожить? Потому что они страшны, их боятся. «Приспосабляться должен человек», — утверждает Эдмонд, к велениям века Эвподлиннике. «Люди такие же, как их время, будешь покорен времени, и ты подымешься высоко». Но время бессильно перед бесстрашием отца и дочери, нашедших друг друга. Их можно убить, но отнять эту минуту счастья, ослепительного света, никто не сможет, нет сил для этого у целой армии. У той самой армии, которая достигла своей цели, а потом через кратчайшее время почему-то история знает, почему бесследно исчезает, от которой солдата не остается. Ни одного верного Эдмонду солдата, чтобы защитить своего полководца. Что же тогда подлинная реальность? Конечно, еще мгновение, и на шею Корделии накинут петлю чего прощих, и уйдет вслед за ней лир. Поверь, они — герои трагедии, они — живые люди. Они — большая реальность, чем живые, смертные люди, герои трагедии не умирают, они оживают с новыми поколениями. И опять идут вместе с ними, по их пути, повторяя свои слова, ответ новому Эдмонду. Отпор тьме. Отпор чуме. В Киеве. Недалеко от гимназии, где я учился, находилась Киево-Печерская лавра. первые годы революции мы убегали с уроков и спускались в пещеры, где лежали мощи затворников. Приходилось идти по узеньким ступенькам и тесным проходам под низкими сводами. В склепах было темно, тусклые огоньки тоненьких восковых свечей освещали ниши, где в открытых гробах лежали мощи. В сырой мгле голосили бабы, слышалось бормотание молитв, кто-то всхлипывал. Я храбрился и не показывал товарищам вида, что мне страшно. Тьма, необходимость пробираться, согнувшись, истлевшие рясы и высохшие тела в гробах. Плач все это угнетало, и я мечтал скорее выбраться отсюда, на воздух к свету, выпрямиться. Несколько лет назад я приехал в Киев. Мне трудно было отыскать дом, где прошло мое детство. Новые здания, совсем другая чужая улица. Место, где была гимназия, я так и не смог найти. Но вход в пещеры Лавры остался таким же, и я опять спустился в склепы. То же чувство охватило меня, когда я шел, согнувшись. Я не мог дождаться минуты, когда выберусь на свет, выпрямлюсь. Тот же темный гнет, что десятилетия назад. Тот же, что тысячелетия назад. Замкнутое, стиснутое пространство. Нет пространства, ничего человеческого нет. Невозможно выпрямиться. Невозможно думать. Тьма. Свет ушел с лиц. Вой нет членораздельных звуков. Черносотенные банды, портреты царя и царицы на вышитых полотенцах. Нет лбов, нет глаз. Одни только черные, разинутые в крике рты. Оскотевшие банды белых карателей, петлюровцы в нелепых свитках и маскарадных папахах, свист, улюлюканье, гиканье, выстрелы в ночи. Ночь. Разбиты фонари, нет света в окнах. Люди боятся света. Свет — смерть. Все бред, карикатура. Реально только невозможность выпрямиться. Угроза смерти — вот единственное, что похоже на жизнь. Люди боятся звука, боятся слова, боятся мысли. Это для меня чума. Этого тьмы, чумы я вдоволь повидал в ранние годы своей жизни. До урочища в Горном Алтае нужно было долго добираться верхом по узким тропкам. В 1930 году мы снимали фильм «Одна». Тогда я познакомился с Кондратом Танашевым. По профессии он был шаман. Дело свое он знал. Работал он на настоящем горючем, не в холостую. У него была эпилепсия, и он умел уловить, использовать приближение припадка. Кроме того, он был горьким пьяницей. На моих глазах в темной, дымной юрте он лечил больных детей. Бил колотушкой в бубен. Выл, выкрикивал хриплым голосом какие-то заклинания, а потом вскакивал, кружился, притоптывал сапогами. Он обладал хорошим чувством ритма. Ускорение, неожиданные паузы, синкопы — всем этим он умел пользоваться. Большой бубен был сделан по старинным образцам. Внутри обода на перекладине помещалась темная деревянная голова бога, Ульгеня с железными бровями и носом, медные побрякушки. Танашев то бил потуго натянутой на обод кожи резкими ударами, то тряс бубен, гремели побрякушки. К его тулупу были пришиты узкие длинные тряпки с какой-то высохшей дрянью лягушки, зверьки на концах. Когда он кружился, ленты развивались, от движений разгорался очаг, юрта наполнялась дымом, становилось трудно дышать, болели глаза. А шаман убыстрял ритм своих движений. Учащал удары колотушкой, все лязгало, бренчало, гремело, слышались гортанные выкрики. И вдруг Танашев падал на землю, как скошенный. Его тело билось в корчах припадка, настоящего или имитируемого. Глаза закатывались, а на губах выступала пена. Мы пришли посмеяться над представлением. Однако нам было не до шуток. Мы привезли Танашева в Ленинград, чтобы снять его в павильоне. Он охотно повторял и не раз весь обряд своих заклинаний. Ничего от их силы на экране не осталось. Нужно было ехать 5 дней верхом, увидеть у входа в юрту гниющую лошадиную шкуру на шесте, знать, что ее сдирают с еще живой лошади. И нужно было, чтобы дым разъедал глаза, и чтобы больной ребенок лежал в тряпье, а глаза его матери с тревогой и надеждой смотрели на эпилептика и запойного. Нет. Ужас был совсем не в ритуальных ритмах и не в магии заклинаний. Приобщение Танашева к цивилизации было печальным. Он окончательно спился, и думаю, что по возвращении домой он вряд ли благополучно закончил свою деятельность. Шекспир видел черную тучу, надвигающуюся на историю чуму, грозящую уничтожить историю, вернуть ее вспять в первобытный ужас. И он написал ее во всю демоническую силу трагедии. Но он написал и то, как Корделия находит в себе силу сказать «нет» и мужество Эдгара, и прежде всего бесстрашие мысли Лира. «Я должен быть жесток», — говорит Гамлет, однако это лишь начало фразы. «Я должен быть жесток, чтоб добрым быть». 23. Молодой англичанин приехал посмотреть съемки и привез мне в подарок маленький томик в красном кожаном переплете, старинное издание Лира. Я перелистал первые страницы и сразу же задержался на известной цитате из Чарльза Лэма, помещенной как эпиграф. Теперь я вспомнил эти слова. «Лира, нельзя поставить», — утверждал Лэм. «Разве на сцене можно показать бурю?» «Спасибо. Подарок как раз вовремя к Христову дню, к съемкам той самой бури, изобразить которую не под силу режиссеру. Правда, Лэм имел в виду театр, у кино, конечно, другие возможности». «Какие?» «Ну, хотя бы технические. Артистов, если у них сговорчивый характер, можно взаправду поливать из пожарных шлангов и завести ветродуи на такие обороты, что трудно будет удержаться на ногах. Значит, преимущество лишь в ловкости подделки, имитации. Но и действия, и связи очень сложных людей и природы как раз в этом месте трагедии далеки от натурализма. И все же шекспировский мир реален, даже выход за пределы жизненного материален. Призрак отца Гамлета чувствует, как повеяло утренней прохладой, видит, что затухают огоньки светлячков. Близится рассвет, такой же, как и над нашей землей, также меняются краски неба, очертания земли. Этот мир в своем существе неотличим от нашего. Если бы я думал иначе, то не набрался бы храбрости снимать шекспировские фильмы в Древней Британии, и в кельтских легендах я мало что понимаю. Чтобы воссоздать на экране поэзию, нужно прежде всего открыть в ней прозу. Казалось бы, ясное положение, но, к сожалению, не только не облегчающее труд режиссера, а, напротив, заставляющее его сильнее чувствовать несовершенство кинематографических приемов. Горе в том, что мы часто понимаем и прозу, и поэзию слишком просто. «Я никогда не поверю в прозу. Ее нет, я ее ни разу в жизни не встречала, ни кончика хвоста ее», — писала Марина Цветаева. Ее стихи, пожалуй, пример близости к прозе. «Когда подо всем, за всем и над всеми боги, беды, духи, судьбы, крылья, хвосты, какая тут может быть проза? Когда все на вертящемся шаре, внутри которого огонь. Не знаю, читал ли я лучшее, более похожее на оригинал описания Длира». Кажется, будто Цветаева имела в виду именно эту пьесу, старалась совершенной точностью передать, что именно и каким образом в ней происходит. Правда, есть одна оговорка, слово взято в кавычки. Проза. Значит, есть и какая-то другая проза без кавычек. Может быть, и хвост ее можно ухватить. Конечно, все на вертящемся шаре, и обязательно внутри него огонь, но наружу — то, что перед глазами. То, что мы способны увидеть Земля. Движущаяся материя, качество которой можно уловить. И даже если в этом движении свойства меняются так, что перед нами открывается еще невиданное, то это тоже реальность. Сверкание молний и потоки воды — ничтожно малые приметы. Буря — другая реальность, куда выброшены герои. Пейзаж, который открылся за пределами мира, где они жили. Их вышвырнуло, сдуло с жизни. В дурную погоду. Неужели в этом существо сцены? Чем точнее будут имитировать дурную погоду, тем прозаичнее получится. Эту ночь определяет не движение стрелки барометра справа налево дождь. Буря. А сдвиг, искажение отношений, нарушение норм. Всех отношений, в том числе отношений человека и пространства. Станиславский учил. Если играешь скупого, то ищи, где он щедр, взявшись за злого, открой у него минуту доброты, иначе штамп — условность. Каждый кадр бури, где не будет бури, дождя и ветра, для меня драгоценен. Гордон Крэг нарушал в своих замыслах пропорции, удлинял вертикали, удалял героя в бесконечную даль. Он понимал оптику шекспировских катастроф, смещение перспектив, угрозу пустоты. Об занял почти весь лист рисунка к буре, сплетением из ивовых ветвей мотив шалаша. Гигантская корзина-ловушка. лабиринт паутина. И только в самой глубине, подчеркнутой удаляющимися движениями линий, три маленьких силуэта — Лир, Эдгар, Шут. Связи между изображением и звуком непросты. Звук проходит по пространству и меняет его очертания. Никого не удивляет эпитет, тишина, определяющий пейзаж. Может быть, не только тишина, но и немота. «О немоте площадей», — писал Иннокентий Анненский, «пустыни немых площадей, где казнили людей до рассвета». Уточняя свой замысел Капеллы Роншан, Ле Корбюзье определил ее архитектуру как «зримую акустику». Действие самого бурного третьего акта должно развиваться последовательно, даже спокойно. Сперва обыденность. Лир уходит из обжитого дома Глостера. За ним, скрипя петлями, закрылись двери, он идет дальше по двору имения, по прозе. Вздрагивают кони, чуя приближение грозы, слуги уносят развешанные на веревке холсты. За спиной Лира охрана, торопясь, задвигает тяжелые ворота. И тогда проза сменяется поэзией. Человек идет уже не по залам и угодьям поместья, а по грозной земле трагедии. Разом изменились пропорции, человек ничтожно мал, бессилен, беззащитен, пространство огромно враждебно. Зримую акустику мы хотели снять в пустыне Давид Гариджи «Грузия». Место подавляло своими масштабами, перед глазами была беспредельность. Здесь не было ничего живого, только бесконечные каменные гряды. Такие пейзажи есть на картинах Леонардо да Винчи, они видны за окнами. Мадонна с младенцем — тепло продолжающейся жизни, а за пределами жилища далекое, холодная планета — вечность. Переход к такому пейзажу мы хотели сделать незаметным, неощутимым. Фрагменты одной и той же декорации должны были связать воедино каменные дворы Ивангородской крепости и грузинскую пустыню. Часть ворот ограды имения, таких же, как в Нарве, мы должны были выстроить и в Давид-Гариджи. Поворот панорамы, и Лир оказывался в пустоте, ничтожно малым среди огромности далеких каменных гряд. Пожалуй, лучшего места для бури трудно было бы найти. Но съемочное время оказалось на исходе, возможности еще одной экспедиции у нас уже не было. Вселенную приходилось отыскивать в маленькой, уютной Эстонии, где пейзажи спокойны, ровные поля наводят мир на душу. Что тут было делать? Детям задают такую загадку, как перевести по одной лодке волка, козу и капусту. Простое дело. А вот как совместить художественный смысл и производственные возможности, планы нескольких театров, где заняты снимающиеся у тебя артисты. Погоду всегда не ту, что нужна, и множество других дел, которые не сходятся, не клеятся, идут в разброд. Волк, объединившись с козой, переворачивают лодку, в которую залез был режиссер, и швыряют ему в голову кочан капусты, чтобы он, не дай бог, не выплыл на поверхность. Ну, на что тут приходится надеяться? На случай. Еще задолго до въезда в Нарву можно было увидеть дым на небе. Густые черные клубы иногда напоминали грозовое облако. Это работала Прибалтийская ГРЭС, тепловая электростанция на сланцевом горючем. 6 труб высотой в 150 и 180 метров немало мешали нам при выборе съемочных точек. Я поглядывал на задымленное небо. Не сойдет ли чернота а за грозовую тучу? Нет, как ни пробуй снять, видно, что это дым. Тут ничего нельзя было отыскать. Неподалеку от станции была высокая песчаная насыпь. Как-то по дороге на съемку Грицус решил на всякий случай взобраться на нее. Конечно, вряд ли там можно было отыскать площадку для целой сцены, но хоть место для каких-нибудь отдельных планов. Найти подходящую натуру за пределами Ивангорода было трудно. Ни на что не похожее поле открылось перед нами. До самого горизонта оно было покрыто однородными светло-серыми, почти что белыми пластами, чуть загибавшимися по краям, и ритм этого бесконечного повторения изогнувшихся линий настолько отчетлив, что казалось, будто застыла разлившаяся лава, окаймили пепельные волны. Поверхность какой-нибудь другой, неведомой нам планеты. Ничего похожего на реальность и одновременно совершенная реальность. Ничего подобного нельзя было вообразить и тем более выстроить в таком масштабе, с такой подлинностью фактуры, ровной, ломкой по краям. Ничего подобного в природе не существует, а оно оказалось перед твоими глазами, неопровержимое как подлинность. Эту декорацию десятилетиями готовили для нас отходы сожженного сланца Зола. Зрительный образ, таивший в себе возможности самых различных ассоциаций. Нечто подобное руслам высохших рек, но более бездушное, жестокое. Площадка для действия трагедии идеальная, а лучшей не приходилось и мечтать. Здесь можно было снять много кадров и, конечно, прежде всего, бурю. Теперь уже не только ветродуи и водолеи определяли образ, а сами эти ритмы мертвой земли, в пластах которой затерялись крохотные фигурки людей, пешки в наводящей ужас пустоте. Мы заказали пожарную вышку. С самой высокой точки горизонт выгибался искажения, которые дают прямым линиям аноморфотная линза, широкий экран. Казалось, что человек бежит по земному шару. Нет ничего лучше этих внезапно возникающих возможностей. Все сразу становится интересным, открываются новые стороны образности. Ветер мы решили заменить кинокамерой. Натянули канатную дорогу. Кинокамера, как ветер, гналась за шутом и лиром, теряла их в пустоте пространства, одни лишь линии пластов казались бегущими порывами ветра. Никаких деталей, только отношение ничтожно маленьких фигур и огромной, пустой планеты. На части этой площадки началось наше строительство. Уже появился остов ограды ворот имения Глостера. Осталось совсем немного работы, и можно было заняться основными сценами. Пока мы сняли здесь смерть Глостера, кадры встречи Шута и Лира в бурю. Плато Феникс. Торжественно окрестили мы это место. Недалеко от нашей площадки слышался шум, работали насосы, из шлангов лилась на землю какая-то серая жидкость. Феникса больше нет. Встретил меня режиссер Иишапира, чуть не плача. Прорвало трубы, зольник затопило. Из письмак. Юйо Ярвету. Буря не только погода, в которую мы снимаем, но и ваш партнер. Общайтесь с ним. Чем в более тесные отношения вы вступите, тем будет выразительнее. Вслушивайтесь в его реплики «Гром», всматривайтесь в глаза молнии, даже если он вас оглушает и ослепляет. Собеседник, конечно, не совсем обычный, но ведь и Лир незауряден. И главное, не давайте собеседнику подавить себя, переспрашивайте, доискивайтесь смысла, а уловив, в чем он, каким он вам представляется, вступайте в спор. Ловите точки контакта, схватки лицом к лицу с ликующим злом. Здесь диалог действия. Обычное определение этой сцены как единство хаоса, духовного мира, героя и буйства, стихии кажется мне литературным статичным. И здесь главное — движение, конфликт. Дело не в хаосе безумия, а в борьбе с хаосом, в чем причина разрыва всех связей, бесчеловечности, где скрыты корни зла. Лир разговаривает со стихиями запросто, наравне он требует их сочувствия и гневается на них за бессердечие. Мысль расширяется до обобщения мирового зла и становится предельно конкретной. В шалаше предмет интереса оказывается совсем рядом, перед глазами ногое, беззащитное тело бедного Тома. И опять обращение ко всему миру, к самой природе. Чем сильнее чувства, тем сдержаннее должны быть средства выражения. Только тогда загорятся по-настоящему глаза. Тихо сказанная фраза для нас на вес золота. Крутость переходов, резкость смены состояний. Все это уже в прошлом было в начале, когда Лир был нормален. В то есть по существу безумен. Здесь же не выплеск чувств, а концентрация мысли, ход вглубь к связи вещей к сути. Что делает людей такими? Лучшими у вас мне пока кажутся кадры начала безумия, разговор со слепым Глостером, встреча с Корделией. Начинаются решающие сцены. Буря, плен, смерть. Трудные сцены. Самые трудные, решающие. Самые, что ни на есть, главные. А есть ли в этой пьесе просто сцены? Увы, дорогой Юрий Евгеньевич, нет их в этом сочинении. Они сливаются, буря и человек, и разделяются на спорщиков, злой истории и человек, спрашивающий историю. Спор в пустоте, куда человек выброшен всеми, отовсюду выброшен историей. В этом существо. Русская культура зналась, конечно, в совершенно иных формах такие исступленные требования жизненного ответа у отвлеченных понятий. Так Белинский в один из периодов, когда он был в крайности, топтал философский колпак. Гегеля пусть абсолютный дух ответит за все зверство инквизиции. Начало сцены совсем тихое, скорее лирическое. Лир оставлен всеми. На земле ему больше ни к кому обратиться за помощью. Теперь его собеседником может быть одно только небо. Человек и небо. Очень старый человек и древнее небо. Лир обращается к небу богам и говорит, что если они так же стары, как он, то должны сжалиться над ним. Вот и определяется задача. Довести этот фольклорный параллелизм до зрительной конкретности, седые и серые волосы, седое серое небо с косматыми тучами. Небо тоже плачет, нужно снять далекие дожди, так, чтобы тональность лица, облаков, волос была единой. Небо отвечает совсем не так, как предполагает человек. Огромное черное крыло медленно накрывает мир. Здесь человеческий голос бессилен, должен быть слышен голос музыки Шостаковича. Небо над Нарвой изо дня в день ровное, светлое, без единого облака. Мой ученик, режиссер Август Балтрушайтис, отправляется в погоню за небом, за йоерным крылом, за седыми тучами, за ликующим злом. Такая задача ему тоже задана. Маршрут дают ему синоптики, путь далекий, пока грозы только на востоке. По дороге он должен где-нибудь снять табун диких лошадей, чующих начало бури, и бегущих в чащу зверей. Другая группа уже снимает пожар быков, вырывающихся на волю. Из Москвы нам присылают кадры тревоги волков и медведей. На экране волки похожи на хорошо дрессированных овчарок, а медведи заставляют вспомнить обертки конфет косолапый мишка. Ярвет, мужественный, смелый человек, страдает боязнью высоты. Не зная об этом, я задумал планировку. Лир стоит на самом краю высокой крепостной стены подле башни, в проломе которой видна повешенная Корделия. Взгляд вниз с этой неогороженной узкой площадки. Под ногами крутой обрыв достаточно неприятен. Теперь от кадра придется отказаться. Как потом выяснилось, Грицус все же убедил Юрия Евгеньевича в необходимости снимать именно на этой стене. Ожидая съемки, Ярвет стоит, зажмурив глаза, судорожно прижавшись к маленькому столбику, который укрепили позади его спины. Хлопушка, начало съемки. Юрий Евгеньевич сразу же отрывается от столба, руки вытягиваются, голова запрокидывается назад. Тело искривляется, как в приступе невыносимой боли. Слышится долгий и протяжный стон. На мой вкус это отлично. Но кто-то из массовки посмотрел в объектив, необходимо переснять. И опять он стоит, зажмурив глаза, ухватившись за столб. Хлопушка. И опять. Просьба еще раз. Изменился ветер, дым пошел на камеру. Потом дрогнула панорамная ручка, и что делать? Приходится повторить. Извините, не вышло. Я стараюсь не смотреть на артиста. Его сводят под руки вниз, неукротимая рвота, озноб. Удивительные светлые глаза сияют. Хорошо, что сняли. С трудом выговаривает он слова, не в силах унять дрожь. Надо было снять. Конечно, хорошо. Одно из главных качеств его дарования — духовная грация, и чтобы он не играл, даже самые грубые проявления. Всегда ощутима высокая проба искусства. Он не то чтобы плохой актер, сказал мне Довженко об одном из участников своей постановки. Он душевно неинтеллигентен. Ярвет прежде всего душевно интеллигентен. Дело не в числе прочитанных книг, не только это решает. Человек, даже не знающий грамоты, может обладать таким качеством. Диплом об окончании высшего учебного заведения не страхует от душевной невежественности, духовной грубости. Это природные органические качества таланта, их можно развить, но на прокат они не даются. Для судьбы артиста важны не только роли, которые он уже сыграл, но и то, что каких-то других ролей он никогда не исполнял. Ярвет не набил себе руку на том, что приносит легкий успех. Он не клеил хилой бородки симпатичного, но придурковатого старичка. Помесь шутовства и сентиментальности, чужда его искусству. Он не научился произносить пустые слова с важностью, между глубокомысленными затяжками папиросы не овладел ремеслом отеплять схемы. Когда работа спорится, радость одухотворяет его лицо, глаза сияют. В чувстве, которое он испытывает, нет довольства собой. Просто хорошо, что дело идет. Такую работу нужно сделать как можно лучше. он неутомим в труде. Репетирует только в полный накал. Никогда и ни в чем не бережет сил, не щадит себя. Он доброжелателен к партнеру, даже если ему приходится играть с типажом, не умеющим связать двух слов. География нашего фильма, кажется, определяется. Белых пятен на карте уже почти нет. Вот маршрут путешествия из одного края государства в другой. Дворец, замки, поместье, поля, дороги, скала, крутой обрыв моря. Дальше дороги нет. Тут конец всему. Но важно то, что это путешествие совершится дважды. Военное счастье переменчиво. Сперва противник проник вглубь страны, потом его выбивают из занятых мест. И герои вместе с войной возвращаются назад по тому же маршруту, только в обратном направлении. Теми же дорогами, но теперь мимо развалин по пепелищу. И, наконец, оказываются на том же месте, где было начало. Отсюда все и пошло. Вот и обгорелая лестница у развалин башни по этим ступенькам. Король подымался к самому небу. Здесь он проклял дочь, и когда люди далеко внизу упали перед ним, как перед Богом, на колени, он не взглянул на них. Герои возвращаются к истокам своих судеб. Здесь, перед началом дворцовой церемонии, шутили два брата. Теперь они встретятся здесь, чтобы убить друг друга. Бесправный Эдмонд достиг всего, что хотел. Теперь он граф Глостер, а законный наследник стал ничтожеством, бедным Томом. Эдгар снял с убитого воина рубаху, подобрал с поля меч, есть чем прикрыть наготу, есть чем убить. Лицо закрыто солдатским подшлемником. Лица у возмездия нет. Как различны поединки в Гамлете и Лире. В Эльсиноре спорт судьи следят за соблюдением правил, отсчитывают по часам время, чтобы спортсмены не утомились, присуждают очки. Болельщиков немного. Король и королева — несколько придворных. Дворцовый зал, любезные лица, красивые наряды. Ничтожная деталь нарушает игру капелька яда на заостренном кончике рапиры. Есть и другая отрава, Клавдий бросает ее в кубок. Как выглядит яд? Как жемчужина, которой гордились 7 датских королей? Так там убивают. Поединок Эдгара и Эдмонда — грубый, зверский. Ни судей, ни правил. Вызов на бой обвинения в предательстве и измене оскорбления. У противников одно желание — кончить окаянное дело, убить. Какая здесь могла быть обстановка? Город после штурма, валяются трупы, еще не потушены пожары. Солдаты огородили пиками место для бойцов. Арена, ринг. Толпа напирает на заграждение, рев сопровождает каждый удар. Вот такой турнир. Я прошу Ивана Эдмундовича Коха. Он ставил поединки во всех моих спектаклях и фильмах обратить внимание не на эффектность схваток хорошо, чтобы ее вовсе не было, а на психологию противников. Эдгар пришел не заниматься фехтованием, а казнить. Он выжидает время, чтобы нанести только один удар, наверняка. Эдмонд сильнее, более ловок, он бросается в атаку, обрушивает град ударов, запугивает, хочет привести противника в замешательство. Но боец с закрытым лицом отражает удары и ждет. Человек воли и действия наталкивается на волю, более сильную. Это противодействие не только одного противника, но и других людей, выражение глаз которых его поразило. Эдмонд побежден еще до начала схватки. Вдруг время стало не с ним, ход времени изменился. Почему были так бесстрашны Лир и Корделия? Отчего слабый человек, герцог Албенский, вышел из-под каблука жены, разрушил ее планы? Откуда взялся человек с закрытым лицом, отбивающий его удары? Почему он спокоен? Сколько их таких людей? И что объединяет их всех вместе? Чтобы победить страх, не смерти же он боится. Эдмонд срывает с головы шлем. Кто способен его устрашить? И страх сильнее охватывает его. А дальше? Дальше не разглядеть. Эдгар, наконец, ударил его, или он сам нарочно напоролся на меч. Все в свинцовой пелене Гарри Копоти. Час суда. Неожиданно в Нарве наступают холода, пар валит изо рта. С утра пошел снег. Мы сметаем его с переднего плана, но вдали, на черных руинах, отчетливо видны белые пятна. Темнеет уже раньше, съемочный день становится коротким. Не успеваем. Торопимся, снимаем без перерыва, заканчиваем дневную смену и сразу начинаем ночные сцены. Уже давно не было выходных дней. Только бы успеть. тяжелая норма выработки в изящных искусствах. Съемочная площадка напоминает аврал в наших фильмах на производственные сюжеты. Ветер валит фундусы остатки декораций, то дождь, то снег, все в ватниках, грязные озябшие голоса, охрипшие от крика воспаленные глаза. «Давай!» «Скорее!» «Опаздываем!» «Нет, не успеем!» «Сводка погоды!» «Завтра снегопад!» «Опять торопимся!» «Кто-то куда-то уезжает, чего-то не хватает, конечно же, самого важного!» «А где машина?» «Нет машины!» «В конторе хватаются за голову!» «Горит план!» «Ужасная обстановка!» Единственное утешение, что примерно в таких же условиях, по моему глубокому убеждению, писал свои пьесы Шекспир. К сроку, торопясь, дописывая реплики в день премьеры. Режиссера и Шапира нет на площадке. Он никогда не опаздывает. После окончания съемки еду в больницу. Человек, во время работы ни минуты не стоявший на месте, неподвижно лежит, к его забинтованной руке тянется тонкая резиновая трубка. В вену капает глюкоза. В ноздре другая трубочка от кислорода. Состояние больного, как говорит мне доктор, средне-тяжелое. Иду готовить завтрашнюю съемку. Как и там финал, благородная скорбь, очищающая душу, воздание почестей под занавес. Нет ничего подобного в лире. Ни примирения, ни назидания. Говоря об этой трагедии, Александр Блок много раз настойчиво повторял только два слова. Сухо и горько. А сухо и горько это, пусто и хмуро, торчат во мгле обгорелые стволы деревьев, кровь и грязь. Народное горе — черные дни. В Гамлете. Мне совсем не хотелось снимать торжественные похороны. Я не люблю парадных кадров. Но другого мне не вдалось придумать, а смысл именно таких проводов героя был мне ясен. Это Шекспир, а не Фортинбрас приказал, чтобы была музыка залпы. Все статьи церемониала. Для чего ему было это нужно? Войска отдавали салют, и государственные знамена склонялись перед телом убитого студента. И ничего похожего в лире. Не до почести мертвым, нужно дать кров живым, накормить людей. Не плакать нужно, а нести тяжелое бремя времени. Трупы проносят через город, взятый после осады. Что там могло остаться? Пепелище, горе человеческое. Я пробую увидеть сцену в совершенной реальности. Нет ничего. Носилок тоже нет, какие там медсанбаты. Пусть приспособят то, что под рукой, сколотят доски, обгорелые меньше других. Дверь из разбитого дома годится. Спешка. Невнятица. Но лица. Маски смерти нужно увидеть. Они различны. Смерть застигла Гонерилью и Регану в минуту ярости, ненависти. Гримасы ярости и ненависти застыли, лица Лира и Корделии. Спокойно воздадим им должное, пусть их понесут на одних и тех же носилках. Пожалуй, во всей сцене только два спокойных лица — отца и младшей дочери. Мне хочется добиться в планировках и совершенной реальности, и чуть заметно просвечивающей сквозь реальность притчи. Конец перекликается с началом. Король и три его дочери шли по дворцу, начинался раздел государства. Короля и трех его дочерей несут по развалинам государства. Шут! С которым король забавлялся в начале, мальчик в собачьей шкуре, вывернутый наизнанку, оказался и последним, кто проводил его, единственным, кто его оплакал. Мне жалко было потерять Шута в середине пьесы. Олег Даль помог мне еще больше полюбить этот образ. Измученный мальчик, взятый из дворни, умный, талантливый, голос правды, голос нищего народа искусства, загнанное в псарню с собачьим ошейником на шее. Пусть солдат, один из тех, что несут трупы, напоследок пнет его сапогом в шею с дороги. Но голос его, голос самодельной дудочки, начнет и кончит эту историю печальный человеческий голос искусства. Пожалуй, такой кадр мог бы быть и последним, но Шекспир кончает историю Эдгаром. Мы репетируем с Лео Мерзином финальные слова. Из письма к Борису Слуцкому. Обращаюсь к вам с просьбой отредактировать последние строчки Эдгара. Мысль в подлиннике более глубокая, нежели во всех переводах. Привожу примерный подстрочник. Мы должны нести тяжесть печального времени и говорим то, что чувствуем, а не то, что мы обязаны были бы сказать. Самый старый вынес больше всех, мы, молодые, никогда не увидим так много и не проживем так долго. Мерилом дарования артиста всегда были для меня глаза, а не произнесение текста. Сегодня на съемке Лео Мерзин попробовал сыграть весь текст, не произнося ни слова. И я узнал в его глазах шекспировскую мысль. Может быть, и зрители прочтут в его взгляде, обращенном к ним, эти строчки. Из письма К. С. Шапира. Ленинград, октябрь 1969 года. Наконец-то я добрался до дома и могу вам написать. Эти дни, недели, месяцы прошли будто тяжелый сон. Болезни, дикая свирепая погода, непросыхающая грязь по колено, такая, что век ее не отмыть, ужас перед тем, что уходит, вернее. Убегает возможность съемок важнейших сцен. А если их не снять сейчас же, буквально в эти считанные минуты, выпадет снег, слягут надолго больные артисты, не собрать массовки. Адамайтис. Легко одетый, часами валялся на мокрых, холодных камнях Шендрикова, с высокой температурой, ходила в одной рубахе, босиком. Мерзин играл последние кадры с воспалением среднего уха, да и я сам, откровенно говоря, уже плохо держался на ногах. Перед отъездом я со страхом уселся в нашей просмотровой комнате. Боже мой, что же ожидает меня? Как ни странно, из этого наваждения мы, хотя и с большими потерями, но выбрались. Есть основы сцен, возможность улучшить до съемками то, что не получилось. Но сколько еще работы? Общие планы, поединка с последний день, пришлось снимать при веселом солнышке. Как случается часто в Нарве, каким-то чудом вдруг распогодилось, вместо холода и мрака — голубое небо, не тучки. А сцена уже снята в сумеречные, туманные дни. С трудом собрали в воскресенье большую массовку, и никакой надежды на перемену погоды. Грицус еще больше похудел, оказалось, больше уже некуда. Он грозился не снимать, показывал неведому кому кулак. И, конечно же, снимали, что было делать. Один из кадров единственный, хоть как-то спас положение. Ветер переменился, дым пошел на площадку, я чуть не крикнул. Стоп. Именно этот кадр позволит нам свести концы с концами. Сам дым с верхней точки оказался неразличимым, но по земле проходили тени от него, будто облака открывали и закрывали солнце. Только бы в монтаже сошлось. Адамайтис после каждого кадра с трудом переводил дыхание, долго шагал по площадке, еще не приходя в себя. Только так и можно сыграть смерть Эдмонда, вернее, секунду прозрения до смерти. Неплох проход сестер мимо пожара, как бы сквозь войну. Кадры большой массовки обращения Лира к людям. «Вопите, войте, войте». И пронос трупов еле успели снять. Что это был за ад? Дождь шел с утра, почти не прекращаясь. Промокли плащи, костюмы. Нельзя было нигде отыскать хотя бы кусок сухой материи, чтобы не класть Ярвета на мокрые доски. Укрыться было уже негде, декорацию сожгли полностью, даже подсобные помещения. Участники массовой сцены могли разбежаться каждую минуту. В довершение бед какой-то любопытный взобрался на стену крепости и, поскользнувшись, полетел на камни, скорая помощь увезла его. И все же сняли. Конечно, нужно было бы дольше удержать мертвого Лира и Корделию в кадре, ровнее идти солдатам, ритмичнее двигаться камере. Много грехов. На съемке я был просто в отчаянии. Труднейшие сцены ставились в спешке, артисты только что с поезда. Потоки дождя. И все-таки что-то получилось, можно будет доснять крупные планы уже в других условиях. Потом мы снимали герцога Олбенского последний день перед отъездом Баниониса в ГДР, где он играет Гою. Сразу все оставшиеся кадры из различных сцен. И, наконец, два последних дня, финал. Тут снег уже пошел по-настоящему. Все завалило, как на святке. Мы лопатами очищали площадку, и ее опять засыпало. В лучах света были отчетливо видны снежинки. Пришлось объединять кадры в единые панорамы, чтобы не двигать аппаратуру, не тратить время на перестановки. Из письма Питера Брука. Октябрь 1969 года. Париж. Мой дорогой друг, я увидел в Sight and Sound фотографию вашего Лира в том же номере, где помещен и снимок с моего фильма, и обрадовался, узнав о вас. Этой зимой мы снимали в Дании в ужасающих условиях, но натура Ютландии была великолепна, как и местные жители, исполнявшие эпизодические роли, и, конечно же, много радости доставили мне отличные артисты. Мы стремились к грубому, плоскому двухмерному изображению белому и черному, стараясь избегать, где только возможно, исторических деталей. Нам хотелось создать совсем простую картину, действия которой, однако, происходит не вне времени, что в кино невозможно, но где быт обуславливался бы прежде всего климатом. Таким способом мы создали нечто вроде лапландски-эскимосского мира, который сам по себе не историчен. Эскимосы, условно говоря, пользуются одними и теми же необходимыми им предметами в течение последнего тысячелетия. В формах такого реализма мы нашли схожесть с противоречиями литературного стиля самого произведения. В итоге у нас получилась примитивность и грубость жизни Англия раннего средневековья как деревенское королевство. Теперь, работая над монтажом, мы ищем особой прерывистости действия, чтобы преодолеть условность структуры пьесы. В итоге мы безжалостно сокращаем все больше и больше текста. Фильм сперва длился 3 часа, потом я довел его до 2,5, несколько недель назад он шел 2 часа с четвертью. Судя по всему, что мне известно о вашем замысле, мы оба хотим рассказать историю, которую мы оба понимаем одинаково. Только способы, которыми каждый из нас ее рассказывает, различны, как различные культуры, внутри которых мы трудимся. Интересно задумывать фильм, вчитываться в текст, потом забывать о нем, и, читая другую книгу или слушая радио, или увидев что-то в новом для тебя месте, вдруг вспомнить свое главное дело и открыть в наизусть выученных словах другой смысл, иное действие. Или, уловив лишь отдельную черту, восстановить по ней жизненные связи так, что эти люди окажутся как бы вблизи, и можно пристально разглядеть их. Интересно работать с артистом, следя за его взглядом, сблизко ли ему в то, что ты предлагаешь. Или нужно настроить его на другой лад. Стараться понять его духовную природу, отличную от природы другого артиста, ощутить это различие струн, к которым нужно по-особому прикоснуться, чтобы вызвать ответный звук. И когда Шостакович неторопливо снимает пиджак, вешает его на спинку стула и подходит к роялю. «Вы только извините меня», — говорит Дмитрий Дмитриевич, как всегда. «Я уж вам как-нибудь одной рукой сыграю. Тут дело в оркестре». И когда после долгих поисков натуры выходишь на нагромождение камней, которое кажется тебе несомненно похожим на проклятие Лира. Но ужасны съемки. Удача, если выпадет час, когда ты занят своим делом. Когда в движении камеры, в расположении людей в пространстве реализуется пластическая идея, и удается схватить на лету духовное движение артиста. Все ускользает на съемке, теряет нужную форму из-за тысячи ничтожных причин. Не перечислить всего того, что против тебя, против картины бороться, с чем можно не воодушевлением или умением, а лишь упорством. Вот почему в последние минуты рабочего дня часто ощущение неудачи. Вышло не так, как могло бы выйти, как должно было бы выйти. Между выстраданным и вымученным в искусстве огромное различие. Выстраданное завершается покоем, вымученное нервозной суетой, клочковатостью формы. 24. Из письма к Д.Д. Шостаковичу. Декабрь 1969 года. Дорогой Дмитрий Дмитриевич, пока наше громоздкое хозяйство перебрасывается из Эстонии в Ленинград, у меня появилась возможность передохнуть и задуматься над дальнейшим. Большая часть фильма снята. Осталось несколько павильонов и ранней весной. Кадры натуры. Главный труд теперь в монтажной, и уже определяются места, где должна быть музыка. Я не раз пробовал изложить ее план на бумаге, но когда дело касается Лира, многое словами не объяснишь. Попытаюсь это теперь сделать, но заранее прошу меня извинить за неточность определений. Общие соображения. Место и характер музыки иные, нежели были у нас в «Гамлете». Никакой стилизации под старину. Язык современного искусства, которым вам хотелось бы говорить о современном мире. Большие темы зарождаются далекими отголосками, задолго до того, как они принимают отчетливую форму. Что-то слышится в воздухе. Гул, тревожное дыхание, ход времени. Через трагедию проходит зов. Вначале это обыденный звук. Идут нищие, бродяга трубит в рог. Хриплый протяжный звук, самый элементарный. Но потом зов повторяется, и на него откликаются герои. Они покидают мнимую, иллюзорную жизнь, которой прежде жили, и присоединяются к большинству людей к горю, нищете. Это зов жизни. Есть у нас и зов смерти совсем короткий — 10-15 секунд. За мгновение до нее ощущение необычайно сильное приближающегося неотвратимого конца, миг осознания итога жизни. Самый большой музыкальный эпизод — война. На экране мы стремились показать безумие, хаос, уничтожение. Но музыкальную тему хотелось бы связать не с гибелью или разгулом сил разрушения, а скорее со скорбью, человеческим страданием, которому нет края. Не какая-нибудь отдельная жалоба о горе народа. В шекспировском масштабе плач самой земли. Может быть, реквием. Только не оркестровый, а один лишь хор. И без текста. Слов у горя нет, только плач. Плачут женщины, дети, мужчины. Музыки. Впрямую связанной с действием, совсем мало. По пьесе «Когда Лир пробуждается после болезни», Корделия и врач дают знак музыкантам. Мы заменили музыкантов шутом, он блуждал вслед за своим хозяином и оказался во французском лагере. Теперь ему велят подойти поближе, сыграть что-нибудь на своей дудочке. Мотив может быть тот же, что его песенки. В конце фильма полное разорение страны, которую король хотел осчастливить. Солдаты несут мимо развалин трупы короля и его дочерей. Только один человек провожает их измученный, еле держащийся на ногах шут. Он воет, как собачонка. Чтобы успокоиться, он достает по привычке свою дудочку. Пожарище, трупы в тишине, еле слышный напев какой-то самой простой и печальной песенки. По душе ли вам такой финал? Есть у нас еще и музыка, которой небольшой оркестр 4 человека сопровождает обед у Ганерильи. Грациозный салонный номер. Под музыку, ласкающую слух, происходит безобразный скандал. Дочь кричит на отца, что тот превратил ее замок в кабак, отец отвечает ей проклятиями. Музыка не сопровождает кадры, а преображает их. В основных эпизодах она вклинивается в события, как вклинивались лирические отступления в сюжет «Мертвых душ». Музыка здесь — голос автора. Кинематографисты 20-х годов были молодыми. Самым молодым из всех был, пожалуй, я. Во время съемок «Похождения Октябрины» мне было 19 лет. Таким я привык себя чувствовать и позже. Следующее поколение режиссеров было по возрасту старше. И вдруг вместе с нами работает человек еще моложе меня. Когда в 1928 году Дмитрий Дмитриевич пришел по нашему приглашению на киностудию, чтобы сочинить музыку к немому фильму. Новый Вавилон. У него было почти детское лицо. Одет он был так, как художники тогда не одевались. Белое шелковое кашне, мягкая серая шляпа. Он носил с собой большой кожаный портфель. В его комнате стояла простая мебель, книги на этажерке. В большинстве русские классики. Говорил он обычными фразами, несколько запинаясь, часто вспоминал наизусть цитату из Чехова или из Гоголя и сам радовался. Как это здорово, хорошо сказано. В те годы киномузыка усиливала эмоциональность ленты или, как тогда говорили, иллюстрировала кадры. Мы сразу же уговорились с композитором, что музыка будет связана с внутренним смыслом, а не с внешним действием, развиваться вразрез с событием, вопреки настроению сцены. Ничего не иллюстрировать, ничему не подыгрывать было нашей общей программой. В партитуре трагические темы вторгались в канкан, немецкая кавалерия скакала на Париж под оффенбаховскую «Прекрасную Елену». Темы сложно переплетались, меняли интонации от фарсовой к патетической. Исполняли эту музыку только несколько сеансов. Вскоре я увидел репетицию «Носа» в Малом оперном театре. Под залихватские галопы и ухарские польки вертелись, крутились декорации в Дмитриево. Гоголевская фантасмагория стала звуком и цветом. Особая образность молодого русского искусства, связанная и с самыми смелыми опытами в области формы, и с городским фольклором. Вывески лавок и трактиров, лубки оркестра на дешевых танцульках, ворвалась в царство Айды и Трубадура. Бушевал гоголевский гротеск, что здесь было фарсом, что пророчеством. Невероятные оркестровые сочетания, тексты, немыслимые для пения ди, «Чего это у тебя руки воняют?» — пел майор Ковалев исполнялся и романс на текст, сочиненный Смердяковым, непривычные ритмы, сумасшедшие ускорения избиения носа в полицейском участке под хор. Так его. Так его. Так его. Освоение всего того, что прежде казалось антипоэтичным, антимузыкальным, вульгарным, а было на деле живой интонацией, пародией, борьбой с условностью. Литература уже давно научилась ценить не книжное слово, живопись силу реального. Это был очень веселый спектакль. Из письма Д.Д. Шостаковича. Декабрь 1970 года. Курган. «Дудочку Шута» я сочинил заново. Я решил, что использовать его песни не нужно. «Дудочка» должна быть очень печальной. Я часто слышу от Дмитрия Дмитриевича одно и то же слово. В исполнении песен бедного Тома нужна некоторая печаль. Вот встреча Лира и Корделии. Это будет печально. Финал к «Дудочку Шута» я переделал. Так будет еще печальнее. Говоря о музыке, Дмитрий Дмитриевич пользуется простыми, обыденными словами, лексикон эстетики ему чужд. Риторика, даже намек на нее, заставляет его морщиться. Возвышенные слова об искусстве причиняют ему почти физическую боль на лице, появляется мучительно брезгливое выражение, будто он прикоснулся к чему-то гадкому. Все хотя бы немного неестественное воспринимается им как оскорбительно фальшивое. Мне никогда не удавалось выслушать от него сколько-нибудь связной критики, хотя я часто просил его об этом. Он воспринимал фильм, даже в черновом монтаже, целиком доверяя своему ощущению. Судить по отдельности недостатки и достоинства ему не только не хотелось, но, видимо, сам такой подход к искусству ему неприятен. Если что-нибудь ему не по душе, он говорит об этом в краткой форме и переходит на другую тему. Он неизменно доброжелателен. О неудачах людей, к которым хорошо относятся, он говорит осторожно мягко. Но говорит. Контраст замкнутых помещений и бескрайних земель, тяжести каменных глыб и движения облаков, нищих крестьянских огородов и моря создает пейзаж трагедии. У трагедии есть и голос. Целый мир природы вовлечен в диалог. Тучи произносят монологи, железо и огонь говорят с людьми. Я слышу эти голоса впервые в зале, где до революции был театр варьете со столиками. От былого великолепия остались гипсовые гроты, лепка на стенах. Этот зал служит и гардеробом. Пальто и шапки навалены прямо на стулья. Беспорядочный шум. Шутки и перебранка обычные на киностудиях, вместе со звуками настраиваемых инструментов. Общие движения замолкают разговоры. Завтраки и газеты отложены в сторону. Смычки дружно стучат о края пюпитров. Дмитрий Дмитриевич, помолодевший, позабыв про болезни, занят делом. Обнаружились ошибки при переписке нот, необходимы купюры, номер длиннее, чем нужно. Дорога от стула, на который он присаживается на минуту к дирижерскому пульту, совершается много раз быстрыми шагами. Разговор Лира с небом. «Вы думаете, я плачу?» На экране Лир поднимает глаза к небу. «Я мог бы плакать», продолжает он, не получив ответа. «Но на тысячу частей порвется сердце, прежде чем я заплачу». В кадре медленно появляется темный край тучи. Надвигается чернота, и вместе с ней возникает звук. Звук тянется еле слышно. Вместе с движением тучи усиливается. Не различить инструментов. Нет музыкальной фразы одно, только разрастающееся звучание, лишенное материальности. Надвигается вместе с чернотой, набирает силу, и, когда экран поглощен тьмой, лязгает оглушительным ударом железа. Всего лишь одна нота фа. В «Гамлете» у нас была тема Офелии. Слышу я утром по телефону знакомый голос. Почему бы теперь не написать Корделию? Но в «Лире» мне не хотелось бы слышать темы героев. Хорошо, не спорит Дмитрий Дмитриевич. Тогда найдем место для контрастного материала. Мрачных, тяжелых номеров уже много. Нужна, проще говоря, тихая музыка. Голос зла буря у нас есть, пусть будет что ли. Голос добра. Голос правды, предлагаю я. Можно продолжить чувства и мысли бедного Тома, лучше быть презренным нищим, чем вынужденным лгать. Мой собеседник немедленно, охотно соглашается. Вскоре мы записываем номер. Мне не терпится скорее смонтировать сцену. Теперь вместе с музыкой она, конечно, станет более сильной. Ее А. Маханькова, ассистент по монтажу, с которой я работаю много лет, разложила на столе кадры бедного Тома на фоне крестьянских полей, пугало, звуковую пленку, на которой красным карандашом написано «Но-8. Голос правды». Мы находим место начала музыки, и, предвкушая удовольствие, я иду в просмотровый зал. Ничего не вяжется, не клеится. Монолог в сопровождении музыки трудно слушать. Сцена, казавшаяся удачной, разваливается на части. Целый день мы пробуем сочетание изображения и звука. Переставляем порядок кадров, сокращаем и увеличиваем метраж, меняем места вступления музыки. Напрасный труд. Ничего не получается. Что-то резко отличное, внутренне несовместимое заключено в изображении и звуке. Такого еще никогда не случалось. Чувство происходящего на экране у Дмитрия Дмитриевича совершенно точно. Что же делать? Отказаться от прекрасной музыки, да еще той, где отчетливы интонации лира. Нужно искать какие-нибудь иные места, пробовать новые монтажные связи. Монолог бедного Тома откладывается в сторону. Для опыта берем первые попавшиеся на глаза кадры, ну хотя бы Корделии. Место начала музыки — любое. И сразу же, в этом случайном ощупью найденном сочетании, музыка не только слилась с изображением сцены, которую я видел много раз, изменила характер. Что-то новое, значительное открылось в нашей героине. Шостакович написал внутренний свет Корделии, и все в кадрах преобразилось. Так на портретах Рембрандта одухотворены не только глаза, лица, но и ткань, из которой сшито платье. Сам воздух мерцает, живет, и этот трепет цвета и есть главная победа над грубостью материи, загрунтованный холст, краски, над смертью осталось от купцов их жен, от самого художника, над всем плоским, ограниченным. Вместе с Корделией теперь появился на нашем экране трепет добра, свет правды. То, что не уловить словами, не сыграть и талантливой артистке, сама поэзия образа вошла в ткань кадров, преобразила их. Однако почему же эта поэзия так резко не совпадала с образом Эдгара бедного Тома? Ведь и в нем сильны мотивы правды и добра. Что же отличало? Отделяло музыку от духовной жизни героя, не позволяло изображению и звуку слиться. Дать точный ответ, конечно, трудно. Мне показалось, что голос правды — был у Шостаковича женским. Наверное, когда Дмитрий Дмитриевич говорил со мной по телефону об этом номере, он уже слышал Корделию. Перед смертью Лир вспоминает голос младшей дочери. Можно по-разному перевести на русский язык Лоу в словаре множество значений. Нежный, тихий и так далее, но первый низкий. Я искал артистку, в голосе которой были бы низкие ноты покой. Голос правды начинался с глубоких и низких звуков смычковых инструментов. Иным, ничуть не похожим, был голос Офелии. Он нашелся у я сразу. Маленький номер «Урок танцев». Первое появление дочери Полония должен был исполняться на гитаре. Потом Дмитрий Дмитриевич предложил сыграть его на скрипке и рояле. Затем на новую запись, по его просьбе, привезли из музея музыкальных инструментов челесту. Тогда стали слышимыми хрупкость, искусственность Офелии, нежность, обреченная на гибель. Иногда на удачных записях Шостакович говорил, что напишет на основании этих номеров симфонию. И никогда не писал. Сюиты с его разрешения составляли другие музыканты. Ощущение изображения было у него настолько органичным, что, вероятно, отделить от него музыку становилось уже трудным. Только некоторые мотивы имели продолжение в других его сочинениях «Дудочка Шута». В 1940 году он написал музыку для поставленного мною спектакля «Король» — «Лир». Но ничего из нее не было им использовано для фильма. То же случилось и с музыкой к «Гамлету». Когда на нее поставили телевизионный балет, все пошло вразброд. Балетмейстеры различали темпы, но не смогли услышать мысли. Слова в поэзии только предваряют или заключают духовное движение. Моменты молчания иногда бывают содержательнее строчек. У Шекспира, что ни шаг, выход на беззвучный простор. Гордон Крэг и Пастернак это понимали. Чтение — бесконечный прерывистый процесс. Это задержки, чтобы воспринять сигнал, неуловимый знак. Ход за текст, в сторону, в глубину к перекличке значений. В пробелах между строчками — на полях страницы проступают следы жизни. Нужно перевести дыхание и вернуться к тому же месту, вчитаться, а потом отложить книгу иногда на долгах и неожиданно вспомнить только знак, ощущение, и опять читать, перечитывать. Находить там, где прежде были только слова, множество лиц, движений, мыслей. По одному читается книга, по-другому смотрят пьесу. На сцене нельзя застопорить ритм, поток текста. В кино процесс чтения повторяется во время монтажа. Кинематографическое действие, в отличие от театральной мизансцены. Непрерывные задержки, переключение хода со слов на безмолвие, с текста на пробелы, поля страницы. На монтажном столе собирается не последовательность рассказа, а духовный мир автора. Поэтому отступление от сюжета часто важнее поступательного хода событий. Нужно застопорить действие, чтобы дать простор мысли. События можно потом догнать на ходу, вдвинуть их в монтажный ряд на новой их стадии. Последний акт смещения планов, судьба людей и судьба мысли. Несколько фраз Эдмонда в конце, кто их слышит в театре. Уже Лир за кулисами поднял на руки труп дочери. Кому дело до раскаяния злодея, его желание сделать напоследок добро, наперекор собственной природе. Но здесь, на монтажном столе, дело до всех. Когда все голоса станут отчетливыми, будет понятным, о чем говорит один голос — автора. К последним строкам мы ведем роль Эдмонда. Не к строчкам, конечно, к духовному краху. Рухнули не планы. Главная мысль оказалась несостоятельной. Культ воли и силы привел к бессилию и трусости. Надо их оставить под конец вдвоем человека и его главную идею. Идея обернулась пустотой, ничем, дырой, куда он сейчас провалится. Тогда не монолог, а диалог человека и возмездия. Странный диалог. Глаз и пустоты человека и ямы, которую он сам себе вырыл, вот она разом разверзлась перед ним. Яма разверзлась в звуке. Мы записываем ноу-10 «Зов смерти». 11 секунд для малого состава духовых инструментов. Дирижер поднял палочку, и обрушился медный удар, черная крышка прихлопнула, звук оборвался. Тишина. Не успеть перевести дыхание? Все. Из-за этого строились хитрые планы, лгали без меры, убивали без числа. Мы готовили этот диалог пока без партнера, с первых репетиций так, чтобы здесь, на последнем крупном плане. Сыграть итог, крах бесчеловечной идеи, шекспировскую диалектику борьбы за власть. Зов перед смертью слышал у нас и герцог Корнуэльский. Андрей Вакач отлично сыграл это мгновенно наступившее оцепенение чувства пустоты, меркнущего света. Я хотел, чтобы и старшие сестры слышали тот же зов, но места для их крупных планов не нашлось. Музыка вела диалог с героями, меняла выражение их глаз. Площадь действия сразу расширялась и углублялась, хотя на экране было одно только лицо. Без музыки эти кадры потеряли бы смысл. Мы стремились показать, что земля, по которой ходят наши артисты, обычная земля и обстоятельства действия реальны. Но вместе с музыкой над ней появлялись боги, беды, духи, судьбы, крылья, хвосты. Можно сказать и проще. Купированные метафоры и гиперболы возвращались в ткань произведения. Войну. Дмитрий Дмитриевич, очевидно, не сочинит, он просит меня обойтись уже написанным. Придется обойтись, повторить какие-то части бури, смешав на перезаписи музыку с шумами или оставить одни шумы. Я убеждаю себя, что так будет даже строже. Пусть и звук в нашем фильме будет сухим и горьким. Звукооператор Эванунс устраивает целую кухню ведьм. Звуковики колдуют со своими инструментами, одни топают по доскам ногами, другие бросают камни в металлические тазы, бьют стекла и трясут листы железа. Мы прослушиваем шумовые пленки. Треск пламени, множество вариантов. Вой ветра, какой-то скрежет неясного происхождения, от которого мороз идет по коже. Буханье. Во дворе Линфильма, уже несколько часов не могут снимать, такой грохот несется из окна нашей монтажной. Накануне отъезда Дмитрий Дмитриевич неожиданно говорит мне: «Я все-таки попробую сочинить хор». Утром приносят партитуру плача. Несмотря на то, что номер длится 4 минуты, Шостакович опять приезжает из Москвы на запись. Теперь я понял, почему в Лире столько плачущих лиц, отчего так часто плачут в трагедии разные люди. Даже суровые мужчины рыдают, обливаются слезами, теряют сознание от сострадания. Чего только не значат здесь слезы. Корделия плачем вымаливает войско у французского короля. Слезы воюют, слезы способны исцелить, и они пробуждают стыд, совесть они жгут, как капли расплавленного металла. Все это есть в репликах, тексте, который я выморал потому, что не знал, как поставить такие стеи-сцены, как актерам их сыграть. И теперь я этого не знаю. Но теперь я знаю после того, как услышал плач, сочиненный Шостаковичем, что нельзя высушить эту шекспировскую влажность горя, оставить лишь один вкус — полыни. Нет, я не согласен с блоковскими словами. Не только сухо и горько. Мне приходит на память описание Бабелем игры итальянского трагика Ди Гроссо, который потряс зрителей, каждым словом и движением своим утверждая, что в выступлении благородной страсти больше справедливости и надежды, чем в безрадостных правилах мира. Здесь существо дела. Не в правилах XIX века или XX романтизма или театра жестокости, а в справедливости к надежде. Крик горя, прорывающийся сквозь немоту лет, сквозь глухоту времени, должен быть слышен. Мы и фильм ставим для того, чтобы его услышали. «Плач» был написан в форме 9 отрывков, разделенных паузами, у каждого свой тембр, интонация. Дмитрий Дмитриевич дал мне возможность менять их последовательность, повторять какой-нибудь отрывок несколько раз, использовать их по отдельности. Это была не музыка для кино, а само кино. Основная его плоть — элементы монтажа кадры. 9 новых кадров вошли в фильм, 9 массовых сцен. Нет, это совсем не походило на хоровое пение. Хор, в его древнем значении действа, занял свое место в трагедии. Родовая община, оплакивающая погибших, подняла голос. Там, где вырывались на волю, бушевали силы ненависти и безумие демоническая стихия трагедии. Креп этот голос. Горе роднило людей, сплачивало их, росла община, теперь она охватывала человечество. Театральная условность, структура пьесы не позволяют показать на сцене всю полноту жизни, схваченную поэзией. О многих событиях говорится в прошедшем времени скороговоркой информационных реплик. В кино есть возможность задержаться, всмотреться и в глаза людей, и в расширяющуюся панораму событий. Монтаж — отличный способ исследования поэтического устройства. Действие разомкнуто, разъято на части, элементы. Каждое движение можно проследить по отдельности, связать с другими, продолжить или оборвать. Вот на стойке монтажного стола катушки пленки. Здесь то, что называют параллельными сюжетами. Лир, дочери, Глостер, сыновья. В пятом акте линии сходятся. Но разве только эти истории сливаются? Сколько других отцов и других детей? Беженцев, погорельцев, солдат. Втянуты в катастрофу будут убиты, разорены, измучены лишениями. Как показать в единстве монтажного ритма это множество движений? Я представляю себе железнодорожные пути, подъезды к огромному центру, рельсы, параллельные, сходящиеся и расходящиеся в разные стороны. Какой-то сошедший с ума диспетчер сломал пульты управления дорогами и дал по всем светофорам зеленый. И как в старой кинематографической ленте, несутся на всех парах поезда, кочегары швыряют уголь в топки, качаются от скорости вагоны, полные пассажиров. Но никто не разводит стрелки, и паровозы мчатся навстречу друг другу, чтобы столкнуться, рухнуть под откос. Груды обломков, покореженного железа, исковерканных тел. В отличие от театральной мизансцены, кинематографическое действие может начаться разом, одновременно во многих точках. Условно говоря, занавес сразу поднимается на нескольких сценах, на площадках, как в средневековых мистериях есть и земля, и ад, и чистилище. Действие происходит и в реальности, и в отвлеченном пространстве. И как раз это — смена ракурсов не только точек зрения кинокамеры, но и поэтических значений — может быть открыта именно в кино. Трагическая поэзия, а не пьеса. Но вся в таких сменах, на их конфликтах должно быть построено и действие на экране. В последнем акте есть и совершенная реальность, и притча, и гибель мира, и низкие будни. И кипение жизни — и полная от нее отрешенность. Я хочу показать различия поэтических планов, Но сделать это так, чтобы границы между ними не были заметны, чтобы швы не выходили наружу. Стремительность действия не позволит вглядываться по отдельности в композиции, пластику, вслушиваться в звуки. Характеры всегда в развитии, их связи непрерывно меняются. Приходит к концу история Глостера. Встретились не только лорд, которому выкололи глаза, и его наследник, ставший нищим, но отец и сын. Всякий отец и всякий сын. Теперь они простились. На мертвой земле вырос холмик. Эдгар сломал посох, связал обломки крест-накрест. Все. Никого и ничего. Эдгар, бедный Том, тоже никто, ничто. Ногой человек на земле, где не растет ни травинки. И тогда в сухую геометрию изображения входит звенящий, влажный звук. Голос слез. Я пробую стыки кадров и плача. В действие врывается действо. Мне нужно смонтировать изображение и звук так, чтобы хор вступил в диалог с Эдгаром. Хор спрашивает Эдгара: «Разве не пора тебе идти?» Эдгар слышит голос хора, он поднимается с колен, идет. Вместе со звуком усиления громкости меняется угол зрения, мертвая пустая земля уходит за кадр, открывается жизнь, реальность. Дым пожарищ на горизонте, далекая дорога, всадники шпорят коней, идет бой. Эдгар спускается по дороге вниз, в мир. Нужно жить и нужно убить. И сразу же тот, кого он должен убить, идет во главе войск. Горят деревни. Эдмонд приказал их поджечь. Пространства сближаются в чередовании кадров. Эдгар и Эдмонд идут навстречу друг другу. И вместе с ними, захватывая все большую площадь действия, врываются в мир железо и огонь. За Эдмондом военная мощь, силы уничтожения, за Эдгаром разоренная страна, человеческая горе. Это история братьев, но в нее контрапунктом входит история сестер. Регана ревнует Эдмонда к Ганерильо. И теперь, через войну, идут, выслеживая одна другую, две ошалевшие от ревности бабы. Мы развиваем в монтаже мотив огня. Горящую смолу льют со стен крепости. Вспыхивает солома на крышах, загораются амбары, скотные дворы. Черные быки, как духи разрушения, вырываются из пламени. В городе, только что взятым штурмом, Ганерилья находит Эдмонда, любовная сцена подле лошадиной падали на фоне горящего города. Уже нет ни домов, ни людей. Одно только пламя бушует на экране. Чем чернее дело, тем чище голос слез. Мы выбираем места хора, где звучат только высокие, самые чистые голоса. Плачут матери. Хор спрашивает: «Душегубы, что вы делаете?» Теперь этот звук должен быть во всю мощь. Лязг железа бессилен заглушить человеческий голос. Чем сильнее пробуют его подавить на перезаписи, мы включаем и шумовые пленки. Треск огня, грохот разрушения, тем чище он слышится. И уже ничего нет, кроме хора. В конфликте изображения и звука, хаоса шумов и строя музыки особый смысл. Злодейству по самой его природе нужно заглушить, оглушить. Корделию велено прикончить втихую, чтобы крика не вырвалось, чтобы никто не услышал стона. Чем они опасны, Лир и Корделия — безоружные люди. «Тем, что могут разжалобить солдат», — говорит Эдмонд. «Нельзя, чтобы пожалели. Жалость, угроза, опасность». Шостакович пишет жалость как силу. В скорби его, плача, заключена такая полнота чувства, что возникает вера. Минует лихое время, не может не миновать, если поднимается такой голос. Нет для меня проблемы музыки в кино. Какая она должна быть, симфоническая, электронная, да дикофоническая, или же она вовсе вышла на экране из моды? Не берусь судить. Не знаю, Бог его ведает. Не думал об этом. Иное дело музыка Шостаковича, тут мне и размышлять нечего. Без нее, как и без переводов Пастернака, я шекспировских картин не смог бы поставить. Что кажется мне в ней главным? Чувство трагизма — важное качество. Но не только трагизм. Философия — обобщенные мысли о мире. Да, разумеется, как же Лир и без философии. И все-таки другое свойство главное. Качество, о котором и написать трудно. Добро. Доброта. Милосердие. Однако доброта — это особое. Есть в нашем языке отличное слово — лютый. Нет добра в русском искусстве без лютой ненависти к тому, что унижает человека. В музыке Шостаковича я слышу лютую ненависть к жестокости, культу силы, угнетению правды. Это особая доброта. Бесстрашная доброта, грозная доброта. Пора заказывать надписи. Мне приносят фоны для титров, грозовые облака. Нет, буря у нас вовсе не главное. Новое предложение. Мрамор, буквы, высеченные на мраморе. Как раз этого торжественности, внешней монументальности, мне и не хочется. Именно с таким тоном мы спорили. Ну, а если пробовать совсем в ином, противоположном направлении? Я прошу достать кусок старой дерюги. Нет хорошей фактуры. Ну хорошо, какую-нибудь прохудившуюся мешковину или дырявую портянку из костюмов массовки. И написать на ней корявыми буквами, так, чтобы и тени стиля не было. Король Лир. И увертюры не надо. Пускай воет в тишине печальная самодельная дудочка. Неужели это уже конец постановки? 1968-1972. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.